насколько вновь избранный Касым-Джомарт Токаев оправдает доверие в следующие 7 лет? И изменится ли политика, внешняя политика Казахстана по отношению к Кыргызстану и, ну, и той же России, например?
Ну, прежде всего, надо вспомнить, что во время январских событий этого года президент Токаев продемонстрировал качество, ну, я бы сказал, высококлассного политического бойца, искушенного политика и стратега. То есть за короткое время он сумел консолидировать разные группы интересов силовиков, сумел не допустить разрастания вооруженных стычек, вооруженный конфликт и выдержать нейтралитет во внешней политике. И говоря о внешней политике Казахстана, надо помнить, что Казахстан по размеру своей территории, потенциалу, численность населения далеко не маленькая страна в соответствии с классификацией ООН. Поэтому теневым группам Казахстана есть за что бороться и что терять. Поэтому январские события этого года стали следствием столкновения таких теневых интересов. К этому добавляется геополитический прессинг. То есть западные и другие страны, решая свои задачи, в то же время стремятся вовлечь Казахстан в орбиту своего влияния. И, как мы видим, дело идет даже подкуп. Например, Евросоюз пообещал компенсировать Казахстану финансовые потери от разрыва сотрудничества с Россией. Поэтому перед руководством Казахстана стоит очень серьезная, я бы сказал, двуединая задача. То есть первое – обеспечить стабильность страны, и второе – смягчить последствия мирового экономического кризиса. Поэтому здесь также следует обратить внимание, что президент Касым-Джомарт Токаев относительно внешней политики страны уже сделал важное заявление. То есть он отметил, что Казахстан должен проводить многовекторную политику. Ну и в частности, вот он отметил, а я здесь постараюсь его процитировать, он сказал, я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, на рынке работают крупные транснациональные компании, страна должна проводить многовекторную внешнюю политику и подчиняться уставу ООН. Но это касается политики Казахстана в отношении США, России и других крупных игроков, чьи интересы сталкиваются в настоящее время. А вот относительно политики Казахстана в Центральной Азии, то ну, здесь надо отметить, что Казахстан все еще остается евроцентричной страной. И поэтому отношения Казахстана с другими странами, ну фактически с другими странами Центральной Азии, они выстраиваются на двусторонней основе. Но вот, тем не менее, так называемый коллективный Запад полагает, что, например, смена парадигмы в Казахстане в отношении России приведет к смене настроений в других странах Центральной Азии. Но это несколько упрощенный подход. Расслабляться нам, конечно, не надо, так как проблемы возникают на уровне исполнителей, то есть конкретных реализаторов тех или иных проектов и инициатив. На политическом уровне, на высшем уровне сотрудничество между руководителем стран Центральной Азии хорошее, а вот на уровне низовых исполнителей отмечаются факты коррупции, очковтирательства, приписок. Причем, что интересно, это характерно для проектов не только постсоветских стран, но и западных стран. И в нынешней ситуации самое печальное, что интересы, ну, собственно, стран Центральной Азии не учитываются. Поэтому кыргызско-казахстанские отношения необходимо выстраивать на основе прагматичных, долгосрочных интересов обоих государств. То есть сиюминутные интересы, сиюминутные какие-то конъюнктурные интересы могут быть, но долгосрочные перспективы, они нацелены больше на удержание полученных позиций там, в политике, в бизнесе, теневыми группами, но никак на взаимовыгодном сотрудничестве между странами. Поэтому, когда мы подойдем к пониманию этой парадигмы, мы сможем найти и обеспечить реальные условия роста сотрудничества. Вот. Те условия, те точки сотрудничества, которые приведут к созданию более, ну скажем так, эффективной системы взаимодействия между странами Центральной Азии в масштабах самого региона и в масштабах, ну, например, сотрудничества Центральной Азии плюс Россия.